Четвертая дорожка первой кассеты. Незнакомец карабкался неторопливо, осторожно, не очень умело, но упорно. Переправлялся через быстрые ручьи, ледяные поля, оползни. Но вот он уже на выступе перед полукружием ледяных стен. Перед ним высовывался широкий, голый, потрескавшийся язык одного глетчера. Сбоку примыкал другой. И все терялось в каменистой пустыне, беспорядочно разбросанные обломки скал сливались в таинственно вздыбившиеся ломаные линии. А вверху дразнил своей недосягаемостью сверкающий на солнце горделиво нежный изгиб оснеженных вершин. Незнакомец присел на корточки, осмотрелся, склонился на руку широким, безбородым, бледным лицом. Блекло-серые глаза над небольшим приплюснутым носом были слишком велики для срезанного сверху мясистого лица и полны глухой неизбывной тоски. Выпуклый невысокий лоб тяжело нависал над густыми бровями. Опершись локтем на колено, а щекой на ладонь, незнакомец сидел на корточках, оглядывался. Здесь ли было то, что он искал? Одно вытекает из другого, низший мир из высшего. У каждого человеческого облика должно быть свое подобие в частице природы. Он искал ту частицу мира, из которой на него глянет возвеличенным, проясненным, облагороженным один человеческий лик, лик человека, которому он обречен. Он искал поток, который связует того человека, а значит и его самого, со звездным миром, со словом, с бесконечностью. Он совсем съежился и забормотал про себя нараспев глухим, неблагозвучно ломаным, картавым голосом стихи тайного откровения. Кожа, плоть, кости и жилы, суть одежда, оболочка, а не сам человек. Но тайны высшей мудрости заключены в строении человеческого тела. Взгляни, кожа подобна небесам, что простираются надо всем, все окутывая точно покровом. Взгляни, плоть подобна материи, из коей построено мироздание. Взгляни, кости и жилы – это колесница в престол Божий, это орудие воли Божьей, по слову пророка. Но все это лишь оболочка. Каков же земной человек внутри, таков внутри и человек небесный. И низший мир ничем не отличается от мира высшего. Как на небосводе, что замыкает в себе землю, звезды и созвездия. Все это стоит и возвещает нам сокровенное и тайну великую. Так на покрове нашего тела начертаны морщины и борозды, и знаки, и линии. И они – суть звезды и созвездия тела. И в них заключена своя загадка, и мудрец читает и толкует ее. «Приди и взгляни, дух резцом высекает себе лицо, и посвященный узнает его. Духовные начала и души высшего мира, созидаясь, обретают образ и точные очертания, кои впоследствии отражаются на лицах человеческих». Он умолк. «Прочь эти мысли. Они не должны быть мыслимы, чтобы не стать вымыслами». Есть тайны, которые надо лишь созерцать или совсем не касаться их. Это ли тот лик, который он искал? Пустыня, лед и камень, дразняще сверкающая синь над ними, ручеек, что с трудом пробивается наружу. Обломки скал на потрескавшемся льду образуют зловещие линии. Это ли тот лик, который он искал? Он углубился в себя, он заглушил всякое движение души, чуждое тому, что он искал. Три борозды, четкие, глубокие, короткие, отвесно перерезали его лоб над переносицей, образуя священную букву «Шин», зачинающую имя Божие Шаддаи. Тень большой тучи омрачила глетчеры, а несказанно нежные очертания искрящихся снегом вершин ласково дразнили своей недосягаемостью. Коршун чертил в голубом мареве плавные круги над окаменелым хаосом горной долины. Человек, скорчившийся на выступе, ничтожный посреди безграничного простора, впитывал в себя все очертания – камня, пустыни, потрескавшегося льда. Нежный дразнящий блеск, тучу, полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, отзвуки людей внизу и скота на пастбищах. Он затаил дыхание, он созерцал, он гадал, разгадывал. Наконец он поднялся, почти шатаясь от напряженной неподвижности, обессиленной, полной глубокой, примиренной печали. Стер со лба бороздивший его знак, с трудом передвигая онемевшие ноги, спустился в долину. Внизу от первого из трех дворов К нему навстречу шел незнакомый ему бледнолицый толстяк. Пытливо, но с невозмутимым видом поглядел на него, протянул письмо и хотел заговорить. Рабби Габриэль не дал ему произнести ни слова. «От Йозефа Зюса», — сказал он так просто, словно давно был предупрежден и о посланце, и о письме, словно подтверждал получение того, чего он ждал. Николас, не удивившись, что незнакомец знает его, поклонился. «Я приеду», — сказал Рабби Габриэль. После 10 дней бешеной деятельности графиня застыла в тупом ожидании. Обессилев и ослабев духом, она сидела среди ляпис-лазури и позолоты. Вся она расплылась, упругие щеки обрюзгли, руки повисли вдоль тела. Прежде ни одну мелочь домашнего обихода она не оставляла без указаний и проверки. Теперь же она безучастно подчинялась камеристкам, когда они массировали ее, наводили на нее красоту, облачали в пышные наряды. Она велела привести к себе ночью Каспару Бехершу, слывшую чародейкой и вещуней. Но старуха в просаленных лохмотьях, перепугавшись и обомлев от окружающей роскоши, лепетала только какую-то нелепицу. А мага и каббалиста, обещанного Исааком Ландауэром, все не было и не было. Гонцы из Неслахского охотничьего замка сперва доносили все одно и то же. Герцог охотится, бражничает, спит с венгерской танцовщицей. Но затем сразу наступила перемена, и, перегоняя одна другую, полетели сенсационные вести. Тайный советник Шуц, льстивый и настойчивый, проник к герцогу. На другой день в Неслах прибыл изящный прелат Весензе, просвещенный дипломат из парламентского совета 11. Герцог 2 часа совещался с Шуцем, венгерку тут же отослали в Людвигсбург, а в довершение всего вечером Эбергард Людвиг принял прелата Азиандера, меднолобого горлана, пламеннейшего приверженца герцогини. Едва это известие достигло Вильдбада, как графиня перестала владеть собой. «Ах, так значит, Озиандер у герцога! Озиандер!» Она бушевала. Когда она в свое время пожелала быть включенной в заздравную молитву, этот чурбан, этот подлый пес осмелился заявить, что она, мол, там уже упоминается. «Очисти нас от всякие скверны!» И ухмылялся во весь рот, упиваясь одобрительным хохотом целой империи. Герцог не решился отставить популярнейшего в Вюртемберге человека, только перестал принимать его. А теперь он в Неслахе громит ее по-мужицки грубыми шутками. «Нет-нет. Выжидать? Вздор. Она задохнется, если и дальше будет со стороны смотреть на происходящее. Даже высидеть в карете у нее не было терпения. Градом посыпались приказания». Пусть управляющий, секретарь, камеристки, лакеи – все едут за ней следом. Сама же она с одним конюхом, верхом, помчалась в Неслах. Не позволяла себе останавливаться, чтобы перекусить. Скакала, как вестник сатаны. Налетела на герцога с шумом и гамом объезжавшего лошадей под поощрительное гиканье шумливых рыцарей святого Губерта. Эбергард Людвиг в полной растерянности остановился посреди умолкших, склоненных в почтительном поклоне, из-под тишка скалящих зубы кавалеров. А затем весь красный, смущенный лебезя и сопя мясистым носом, повел графиню в замок, принять ванну и подкрепиться. «Бес, а не баба! Что за скачка? Вот так Христель! Просто бес, а не баба!» Графиня, как была в амазонке, разгоряченная ездой, покрытая густым слоем пыли, сразу же приступила к нему с объяснениями. Лишь бы теперь не сплоховать, удержать, прижать, крышкой рассудка приглушить бурлящее сердце, зорким взглядом пронизать туманную мглу. Только не горячиться. Стоит немножко недоглядеть, и все пойдет прахом. Снова захватить, крепко взять в руки это колеблющееся, извивающееся, увиливающее, ненадежное, неискреннее существо. Завладеть им сейчас, когда он застигнут врасплох, не может вывернуться, когда никто посторонний не вмешивается в разговор, не подсказывает ему умных, смелых, решительных мер. Потише, натянутые нервы. И ты, буйное сердце, потише. Она начала непринужденным тоном, отпивая глоточками лимонад. Подтрунила над его непритязательностью. Губертовские кавалеры, юная танцорка, невысокие же у него требования. Затем пошли мягкие упреки. Озиандера ему не следовало принимать. Она, конечно, понимает, ему просто хочется позабавиться грубыми шутками старого дурня, но истолковать это могут ложно. Эбергард Людвиг в отчаянном смущении не знал, куда укрыться от стального блеска ее глаз. Громко сопя, извивался, потел под толстым сукном кафтана. «Вот так женщина, а! Вот так Христель! Эдакая дьявольская скачка! Раз, два и примчалась!» И внесла ясность в неразбериху его колебаний и шатаний. Потом она спросила напрямик. «Ведь толки насчет примирения с герцогиней и прочего — это чистый вздор или нет?» Он гулко откашлялся. «Разумеется, так, пустая болтовня». Они оживленно поужинали, выпили вдвоем без губертовских рыцарей. Ни намека на Шутца или Озеандера. Графиня заполнила всю комнату своей беззаботной, шумной веселостью, целиком окутала ею освободившегося от гнета Эбергарда Людвига. «Черт возьми, что за скачка? Что за женщина? Бес, а не женщина!» Графиня проспала всю ночь без грез, глубоким, блаженным, долгим сном. Когда она пробудилась, герцога не было. Он улизнул тайком на рассвете, надавав пощечин елейному, пожимающему плечами, втайне ухмыляющемуся костеляну. Графиня вне себя кинулась вслед за герцогом, загоняя коней. В Людвигсбургском замке пустота. Ни намека на герцога. Герцог уехал в Берлин с ответным визитом королю. Предписанная церемониалом свита нагонит его на границе. Обезумев, размахивая хлыстом, неузнаваемая от ярости, мимо жмущихся по стенам лакеев, ринулась она через пустые залы. Только в последнем покое у письменного стола герцога между бюстами Августа и Марка Аврелия перед картиной итальянского художника, изображающей ее саму со знаками герцогского достоинства, человек в сановничьем парике, бесконечно учтивый, почтительно склоненный, со слащавой улыбкой. Шутц. Андреас Генрих Шутц. Ее креатура, ее Шутц, которого она возвела в дворянское достоинство, которого она сделала тайным советником. В мундире самого последнего покроя, с пряжками на башмаках, из одних только полудрагоценных камней, по новейшей парижской моде, дипломат раз за разом клевал в церемонных поклонах огромным крючковатым носом, усердно шаркал ногой и привычно гнусавя заверял на изысканно витиеватом французском диалекте, что Господь якобы вселил в его светлость предчувствие о прибытии вашего превосходительства, но его светлость, не имея к несчастью возможности ждать, осчастливил своего покорнейшего слугу поручением отобедать с вашим превосходительством и при сём случае сделать одно сообщение. Графиня, побагровев и захлебываясь от злости, крикнула ему, чтобы он перестал кривляться, и по-немецки, без экивоков, объяснил, что происходит. «А не то?» И она угрожающе взмахнула хлыстом. Но тайный советник, неколебимо учтивый, твердо стоял на своем. Ему, мол, прискорбно ослушаться своей высокой покровительницы, но он связан строгими указаниями. Наконец, за столом он передал ей сдобренный множеством комплиментов приказ герцога, предписывающий ей покинуть столицу и поселиться в своих поместьях. Она разразилась громким хохотом. «Что ты за шутник, Шутц? Что за шутник?» — повторяла она, продолжая неудержимо хохотать. Старый дипломат, по-прежнему невозмутимо учтивый, зорким, ясным взглядом, наблюдал, как она вскочила с места, как заметалась из угла в угол. Втайне он дивился ей. До чего же натурально, без малейшего надрыва звучит ее смех. До чего удачно она играет. Графиня осталась. О, она и не собирается уезжать из Людвигсбурга. Минутами она впадала в неистовство, обрушивалась на слуг, била фарфор. Шутц пожимал плечами. Он, мол, только исполнил свою обязанность, передав ей приказ его светлости, и в пространных, изысканных выражениях заверял ее, что для него честь и счастье как можно дольше пользоваться ее присутствием. Но только пусть она на себя сама пеняет, ибо за такую задержку ей не миновать высочайшего гнева и грозной немилости. Они встречались за трапезами. Старый прожженный интриган, умевший держаться при любом режиме, непритворно симпатизировал графине за ее дерзновенный взлет и как знаток восхищался замысловатыми деловыми махинациями, с помощью которых ее евреи преспокойно переправляли за границу награбленные ею богатства. Высохший как мощи, покончивший со страстями кавалер, никогда бы не поверил, что способен столь искренне и пылко ухаживать за толстой немолодой женщиной. Они вели за столом пикантные, сдобренные смелыми намеками беседы, и он с интересом ждал, до каких пределов доведет она ослушание строгому приказу Эбергарда Людвига. Герцог недолго пробыл в гостях. Шиц не замедлил сообщить графине, что герцогиня получила приглашение в замок Тейнах. Туда же были вызваны депутаты Ландтага, а также и посланники Баден-Дурлаха, курфюршества Бранденбургского и Касселя. Герцог желает примириться со своей супругой перед лицом народа и империи. Долго молча смотрела графиня на тайного советника, который не спускал с нее серьезного, внимательного взгляда. Затем она попыталась вскочить и со слабым, сдавленным криком упала без чувств. Он поспешил ей на помощь, позвав ее служанок. Вечером он снова велел доложить о себе, спросил, каковы будут ее распоряжения. Она, воплощение величавой покорности, заявила, что едет в свой замок Фрейденталь, к матери, которую поселила там 5 лет назад. Шюц спросил, не предоставить ли ей конвой, ибо он опасается вспышек народного гнева. Она, откинув голову и сжав губы, отказалась. Наутро она с челядью выехала из Людвигсбурга. В 6 каретах. Пока лошади трогали, тайный советник Шюц стоял, склонившись в глубоком поклоне, у балюстрады замка. Из-за драпировок на высоких окнах, ухмыляясь, поглядывали герцогские лакеи. Горожане смотрели ей вслед молча, не кланяясь, глумиться они не решались. Но визгливый смех уличных мальчишек летел за ее каретой. Она послала вперед целый обоз мебели и предметов убранства. Замок остался опустошенным после ее отъезда. Даже драгоценная чернильница герцога исчезла, и бюсты Августа и Марка Аврелия стояли совсем оголенные перед помпезным портретом кисти итальянского художника, на котором графиня была изображена со всеми знаками герцогского достоинства. Шуц, улыбаясь, дал ей полную волю. Из 4 комнат, которые Зюс занимал в вильдбадской гостинице «Звезда», ему пришлось уступить 2. Принц Карл Александр Вюртембергский, имперский фельдмаршал и губернатор Белграда, прибыл ранее назначенного срока, и ему понадобились эти комнаты. Принц совершенно не терпел графиню. Он был чужд предрассудков. «Хорошая шлюха – дело доброе», – говаривал он, – «но корыстная шлюха – это исчадие ада». А графиню он считал корыстной шлюхой. Поэтому он хотел дождаться ее отъезда, чтобы не встречаться с ней. Но раз она убралась раньше, он тоже мог сократить пребывание в Вюрцбурге. Посетители курорта с любопытством глазели на карету принца. Шутка ли, Карл Александр, победитель при Петервардене, правая рука принца Евгения, имперский фельдмаршал, в большой части при Венском дворе. Повсюду в Германии, а особенно в Швабии, висела картина, изображающая, как он при осаде Белграда с 700 алербарчиками под градом турецких ядер штурмует укрепление. Это было захватывающее зрелище. Настоящий герой, большой полководец. Браво! Впрочем, политически полный нуль. Захудалый отпрыск побочной княжеской ветви. Абсолютно безвреден. Но зато галантный кавалер, компанейский человек, добрый малый. Все сердца стремились к нему, дам увлекала преимущественно его военная доблесть, а дочь посла Генеральных Штатов даже бросила ему в окно кареты лавровую веточку. Въезд его был не слишком пышным. Громоздкая, несколько потрепанная дорожная карета. Сам принц, правда, крайне элегантен, по случаю дороги без парика. И длинные, красивые белокурые волосы обрамляют открытое жизнерадостное лицо. Рослая статная фигура весьма представительна в богатом мундире. Но свита крайне убогая. Лейб-гусар, гайдук, кучер и больше никого. Только одна бросающаяся в глаза изысканная деталь. На запятках чернокожий, молчаливый, внушительного вида молодец. Мамелюк или что-то в таком роде. Должно быть военная добыча принца. Зюс с Исааком Ландауэром стояли среди глазеющей и кричащей «Ура!» толпы, когда принц подъехал к гостинице. Зюс с завистью смотрел на стройного, элегантного великана. Гром и молния! Вот это поистине принц и большой вельможа! Какая мелкота по сравнению с ним были все, кто слонялся тут по Вильбаду! Чернокожий тоже произвел на него впечатление. Но Исаак Ландауэр дал пренебрежительную и добродушно соболезнующую оценку экипажу и ливреи. «Ваш господин фельдмаршал попросту галаштанник. Верьте мне, рэп Йозеф Зюс, он и 2000 талеров не стоит». Принц пребывал в превосходном настроении. Вот уже 3 года, как он не был в Западной Германии. Долгое время он жил среди полудиких язычников, подвластной ему Сербии. Дрался с кем попало, только что не с самим чертом. И теперь он, мужчина в соку, ему только что стукнуло 45 лет, с наслаждением вдыхал воздух Отечества. После долгого пути он прежде всего выкупался, велел лейб-гусару Нейферу натереть ему настоями хромую ногу, воспоминание о битве при Кассано, и уселся у окна в шлафроке, весело болтая с камердинером, меж тем, как чернокожий примостился у его ног. Жизнь порядком потрепала принца. С 12-летнего возраста он был солдатом, дрался в Германии, в Италии, в Нидерландах, в Венгрии и Сербии. После принца Евгения, которому он был предан всей душой, он считался первым полководцем империи. В Венеции и в Вене он прошел школу высшего светского тона, а обходительность манер, добродушный, несколько грубоватый юмор снискали ему любовь женщин, собутыльников и охотничьей братьи. Он достиг всего, что достижимо для захудалого отпрыска побочной княжеской ветви. Он – близкий друг принца Евгения, действительный тайный советник, имперский фельдмаршал, наместник его величества в Белграде и во всем сербском королевстве, шеф 2 имперских полков, кавалер Золотого Руна. Примечание. Кавалер Золотого Руна. Орден Золотого Руна, высшее отличие при дворе Габсбургов, был основан в 1429 году в Бургундии. В Белграде его постоянно окружал хоровод офицеров и женщин. Ему по душе была бесшабашная жизнь, превращавшая Белградскую крепость в походный лагерь, а с его незатейливым обиходом вполне справлялись лейб-гусар, Нейфер и Чернокожий. Наместничество в Белграде ему исхлопотал его друг принц Евгений. Он и в самом деле обеспечил за этим округом такую оборонную мощь, что его методы приводились как назидательный пример во всех военных академиях. Что до управления страной, то тут он, черт побери, больше руководствовался наитием, чем осведомленностью. Но в столь угрожаемой местности настоящий человек, хотя ему и случалось ошибиться, был все же куда полезнее какой-нибудь канцелярской крысы из военного совета при Венском дворе. Если когда-нибудь забота и брала за горло веселого, полного жизни вояку, то всегда одна и та же – деньги. Жалование было у него скудное, княжеский апанаж – ничтожный. А натура – широкая. Ведь он, императорский наместник, имел дело с чванными венгерскими баронами и турецкими пашами, которые богатством, пожалуй, не уступали царице Савской. Он не был избалован, ему случалось жить как простому солдату, кормиться такой дрянью, что кишки выворачивало наизнанку, и спать на мерзлой грязи. Но не мог же он сажать своих собутыльников за пустые столы, не мог он водить своих любовниц в лохмотьях и держать на конюшне ободранных кляч. При Венском дворе такие жалобы пропускали мимо ушей или пожимали на них плечами. Господи, если принцу не нравится наместничество, в имперских землях достанет вельмож и богачей, которые мечтают занять этот важный пост – и готов их оплачивать представительство из собственного кармана. Венские банкиры прежде выручали принца мелкими суммами. Теперь они стали несговорчивыми, почти что наглыми. Настоящее участие он встретил лишь в Вюрцбурге у князя-епископа. Он знал этого жизнерадостного толстяка давно, с молодой венецианской поры. Там они, принц, теперешний князь-епископ и Иоганн Эвзебий, ныне князь-аббат в Эйнзендельне в Швейцарии, крепко сдружились. Трое юношей, все трое захудалые побочные отпрыски владетельных родов, были посланы в Венецию учиться жизни и политике. Стареющая республика, давно уже клонящаяся к закату, точно кокотка, которая не желает сложить оружие, все еще держала тон мировой державы, имела послов при всех дворах. Ее сеньория раскинула сеть интриг над Европой и Новым Светом, судорожно цепляясь за фикцию большой, влиятельной политики. Действие машины было тем исправнее, что работала она на холостом ходу, и вся знатная молодежь Европы обучалась в правительственных кругах республики навыкам высшей дипломатии. Оба молодых великосветских прелата, как истые ценители, восхищались совершенством этого механизма и с ревностным пылом погрузились в изучение его. Недаром они прошли школу иезуитов. Но швабский принц растерянно смеялся, глядя на окружающую его суету. За что он не брался, все от него ускользало. Тогда он решил отдаться шумной блестящей светской жизни в маскарадах, клубах, театрах, игорных домах, борделях. Молодые иезуиты от души забавлялись его наивной солдатской прямолинейностью, искренне полюбили его, как большого, добродушного, неуклюжего щенка, и вменили себе в обязанность, без ущерба для него, провести славного неотесанного юношу сквозь водоворот разнузданной, полной подвохов венецианской жизни. Молодые клерикальные дипломаты, тонко усмехаясь, недоумевали, как можно быть таким откровенно беспечным, так доверчиво с головой окунаться в развлечения. Значит, это еще встречается. Вот живет человек, делает визиты, танцует, играет, любит, вращается в кругах политических деятелей и при этом не преследует никакой цели, явно не собирается делать себе карьеру. И они прониклись к нему непритворным, хоть и чуточку презрительным расположением. Вот на какой основе выросла дружба принца и двух иезуитов. Те теперь стали прелатами, перед ними трепетали, они находились в самом центре большой политики. Он же, принц, сидел в сторонке, на восточной границе империи, слыл отважным полководцем, но господа, вершившие судьбы Германии, смотрели на него с легкой снисходительной усмешкой. Он не замечал этой усмешки, он безмятежно и прямо шел своим путем, и единственное, что ему досаждало, были денежные нехватки. В Вюрцбурге, за трапезой, где присутствовал и князь-аббат Эйнзи Дельнский, он откровенно пожаловался обоим друзьям на свое стесненное положение. Безденежье, наглые кредиторы, вечная канитель. За столом было много съедено и порядком выпито. Князья церкви вышли освежиться, а принц даже расстегнул мундир. У епископа было правило никогда не давать ответа сразу. Он обещал подумать. Когда принц удалился, прелаты остались в парке и, сидя в тенистом уголке, смотрели на город и виноградники. Принцу надо, разумеется, помочь. Ничего не стоит помочь ему. Пожалуй, можно помочь ему и в то же время послужить правому делу. Они переглянулись с улыбкой, мысли их совпали. Они часто водили принца в Венеции, в Вене и теперь в Вюрцбурге на католическую мессу, и радовались его наивным восторгом перед торжественностью службы, со всем ее великолепием и волнами ладана. Конечно, он захудалый отпрыск побочной княжеской ветви, слишком многое отделяет его от престола. Не бог весть, какая находка. Однако, если один из членов исконно протестантской династии Вюртембергов будет приведен в лоно римской церкви, генерал ордена зачтет этот успех, не переоценивая его. Понятно, нельзя, чтобы такое дело было шито белыми нитками. Нет, надо тонко, по всем правилам искусства. Так, словно иначе, и быть не могло. Отцы церкви, люди опытные, столковались полунамеками. Путь очень прост, сами обстоятельства подсказывают его. Прежде всего, надо посоветовать Карлу Александру пойти по евангелическим инстанциям. Скажем, обратиться к кузену его, герцогу, тот под башмаком у графини. Затем обратиться к Лантагу. Там сидят трусы и скряги. На всякий случай можно нажать, чтобы они отказали наверняка. При дворе князя-епископа имеется один господин, тайный советник Фихтель, дока в швабских делах. Уж он, конечно, все уладит. Когда же после этого принц окажется в тисках, без гроша, и затаит наивную злобу на евангелическую скаридность, тогда надо будет откуда-нибудь выкопать принцессу-католичку, например, регенсбургскую богатую наследницу Турн и Таксиса, и церковь встретит новообращенного с золотом, славословием и воскурениями. С достоинством и благожелательством, небрежными полунамеками, сплели свою интригу прелаты. Сидя в тенистом уголке парка, смакуя мороженое, они смотрели на прекрасный город и осиянные солнцем виноградники. Итак, князь-епископ судил Карла Александра небольшой суммой, и принц, чтобы выкрутиться года на два, на три, обратился к вюртембергскому ландтагу с просьбой увеличить ему апанаж или, по крайней мере, выдать под него приличный аванс. Прошение было толково и обстоятельно написано тайным советником Фихтелем, а потому принц считал, что успех обеспечен. И вот теперь он пребывал в Вильдбаде с твердыми видами на получение денег и был в отличном расположении духа. В окна к нему глядел холмистый ландшафт с уютными лесными порослями. Ванна и массаж хромой ноги приятно его освежили. После грязи и неряшества сербских и венгерских деревень городок казался ему вдвойне аккуратненьким и опрятным, и он предвкушал веселое времяпрепровождение. Пока он благодушествовал, глядя в окно, а Нейфер брил его, явился гайдук от принцессы Курлянской с любезным приглашением на костюмированный бал в стиле сельского праздника, который принцесса устраивала завтра. У Карла Александра не было соответствующего костюма. Нейфер обратился к хозяину, тот указал на гоф и крикс-фактора Йозефа Зюсса Оппенгеймера. Это человек, который наверняка выведет из любого затруднения. Оппенгеймер, что гоф-фактор еврей, было принцу безразлично, как ни кривился его камердинер. Но оппенгеймерами прозывались и венские банкиры, которые так плохо обошлись с ним. Однако проворный хозяин успел тем временем побывать у Зюсса и вернулся с вполне подходящим к случаю костюмом венгерского крестьянина, который Нейферу нетрудно будет пригнать по фигуре принца. Карл Александр послал Зюссу через Нейфера дукат, которым тот, в свою очередь, отблагодарил Нейфера. Принц не знал, избить ли ему еврея или посмеяться. Так как он был хорошо настроен, то решил посмеяться. На празднестве он был окружен всеобщим любопытством и восхищением. Принцесса, наряженная хозяйкой фермы, казалась ему моложе и соблазнительнее, чем можно было ожидать от этой перезрелой дамы, а ее расположение и благосклонность к высокому гостю далеко выходили за пределы вольностей, допустимых на костюмированном балу. Принц еще ни разу не видел маскарада в сельском вкусе. Эта блажь только с полгода назад вошла в моду при Дрезденском дворе. Но ему были по нраву и деревенские наряды, и простецкая развязность мнимых поселян, и весь грубоватый тон этого праздника. Он радостно упивался почтением мужчин и задорными авансами женщин. Потом было устроено шествие парами, и какой-то тюбингенский профессор и поэт, одетый точильщиком, приветствовал каждую пару скабрёзными стишками, игривую непристойность которых встречали веселыми криками и гоготом. Даже чванливый саксонский министр с кислой улыбкой принял предназначавшийся ему ком грязи. Один молодой лорд, Сеффолк, в богатом наряде римлянина, вскипел было, но его урезонили. В паре с принцем была хозяйка, курляндская принцесса. Принца Вершеплет приветствовал на серьезный лад и под восторженные крики гостей назвал его вюртембергским Александром, швабским Скандербегом, германским Ахиллом. Карл Александр заметил, что всех гостей попутчивали эпиграммой, кроме одного. То был моложавый, на редкость статный господин, как и некоторые другие в полумаске. Он был одет флорентийским садовником, должно быть, по уговору со своей дамой, дочерью посла Генеральных Штатов, чья широкополая шляпа с лентами вполне соответствовала его костюму. Он, видимо, не очень удивился, что его не включили в шествие пар мимо вершеплета. С достоинством принял такое явное неуважение и, скромно укрывшись в оконной нише, наблюдал за происходящим. Принц осведомился, кто этот господин. «Это еврей, франкфуртский фактор». Йозеф Зюсс Оппенгеймер презрительно пожали в ответ плечами. «Ах, так это тот, что живет с ним в одной гостинице и одолжил ему такой удачный костюм, словом, тот, с дукатом». Принц выпил и был настроен на благодушный лад. Пожалуй, следует сказать еврею несколько слов. Вон как он скромно стоит совсем один. Может быть, удастся раздразнить его, позабавиться на его счет. Принц направляется к Зюссу, взгляды гостей следуют за ним. «Известно еврею, что я чуть было не прибил его за проделку с дукатом». Зюсс тотчас снимает маску, кланяется, улыбается, смотрит на принца снизу вверх с какой-то льстивой наглостью. «Мне бы тогда довелось попасть в неплохую компанию. Насколько я знаю, великий визирь падишаха тоже получил трепку от вашего высочества, равно как и маршал Франции». Принц разражается хохотом. «Смотри-ка, еврей остер на язык, как будто обучался острословию в Версале». Дама в флорентийском наряде протискивается ближе, подхватывает. «А он и в самом деле был в Версале, ваше высочество». «Да, я знаком с маршалом, который получил трепку», добавляет Зюс со скромной кичливостью. «Он говорит о вашем высочестве с глубочайшим респектом. Я знаком также с друзьями вашего высочества, со славным принцем Савойским». «Еврей не из рода венских оппенгеймеров», — заинтересовался Карл Александр. «Я прихожу с им троюродным братом», — отвечал Зюс. «Но я не люблю своих венских родичей. Они не умеют по-настоящему чтить высокопоставленных особ. Они только и заняты, что своими подсчетами». «Еврей мне по душе», — принц хлопнул Зюса по плечу и, кивнув ему, повернулся к гостям, кольцом обступившим их. Он был на голову выше большинства. Карл Александр пил, танцевал, говорил дамам плоские комплименты. Позднее он очутился у игорного стола, шумнее, чем принято, реагируя на выигрыш и проигрыш. Банк держал молодой лорд Сеффолк, чопорный, изысканно вежливый, молчаливый, сдержанный в движениях. Принц выигрывал, все кругом были в проигрыше. Под конец он один остался понтировать против англичанина. Он горячился, в голове стоял туман. Разом в несколько приемов проиграл всю наличность. Очнувшись, рассмеялся несколько натянуто. Столпившиеся вокруг зрители затаили дыхание. Все ждали, что англичанин предложит играть в кредит. Но тот, учтивый, корректный, молча сидел перед разгоряченным, растерянным принцем. Он выжидал. Внезапно над плечом принца склонился Зюс и почтительно вкрадчиво шепнул. Не угодно ли его высочеству оказать ему великую честь? Принц взял деньги, выиграл. Перед уходом он сказал еврею, что дал распоряжение Нейферу допустить его к утреннему приему. Зюс склонился, глубоко переводя дух, и облобызал руку принца. Исаак Ландауэр вместе с Зюсом улаживал дела графини. Проникшись уважением и сочувствием графини за ее неутомимость и упорство в борьбе с герцогом, он всячески изощрялся, чтобы, возможно, хитроумнее и успешнее произвести ликвидацию. Ловким расчетом, вселившим в Зюса почтительное изумление, он умудрился вовлечь в эту грандиозную кредитную операцию самых ярых противников графини. Так что как раз ее враги оказались денежно заинтересованными в сохранении графских поместий. Зюс, хоть и восторгался коммерческим гением Исаака Ландауэра, однако избегал часто встречаться с ним. Он считал, что старик компрометирует его в глазах принца. Тот громогласно высмеивал Лапсердак и Пейсы и при случае даже спросил Зюса, не прислать ли к его другу Нейфера расчесать парик. А Ландауэр, в свою очередь усмехаясь, качал головой. «Вы же такой деловой человек, рэп Йозеф Зюс. Зачем же вы теряете время и деньги на галаштанника, который не стоит и 2000 талеров?» На это Зюс затруднился бы ответить. Спору нет, принц был для него образцом аристократизма. Безусловная уверенность в себе, шумливо-повелительная повадка при неизменном добродушии, княжеская пышность при скудости средств импонировали ему. Но это, по существу, ничего не объясняет. Многие другие тоже нравились, импонировали ему. Однако из-за этого он не стал бы ухлопывать деньги на такого ненадежного клиента. То, что влекло его к принцу, было иного порядка, глубже. Зюс не был игроком по натуре, но в нем жила уверенность, что счастье – это прирожденное качество. Кто не наделен даром тайного знания, кому не дано в мгновенном озарении непреложно, неоспоримо осознать, что такое-то предприятие, такой-то случай, такой-то человек принесет счастье, тому лучше вовсе отказаться от дел и бросить надежду на всякий успех в жизни. И непреложное чутье влекло его к Карлу Александру. Принц был его кораблем. Пускай корабль сейчас без снастей, пусть он убог и непривлекателен, пускай мудрые финансисты, вроде Исаака Ландауэра, воротят от него нос. Он, Зюс, знал, что корабль этот предназначен ему, и безоговорочно доверял невзрачному судну самого себя и все свое имущество. Карл Александр обходился с ним дружелюбнее, чем другие властимущие, но случалось, в зависимости от настроения, грубо потешался над ним. Зюс не пропускал ни одного утреннего приема. Однажды, когда Нейфер впустил его запросто, какая-то девушка испуганно нырнула под одеяло. Фельдмаршал, которого чернокожий окатывал ушатами воды, смеясь и фыркая, крикнул, чтобы она не стеснялась обрезанного. И из-под перинки выглянуло смущенное и сияющее личико юной служанки, с которой Зюс тоже спал не раз. Зюс принимал знаки дружелюбия герцога как подарки и не обижался на его выпады. Если принц, назначив ему прийти днем, передавал через Нейфера, что нынче ему не по нутру иудейская вонь, он являлся вечером с той же улыбчивой, заискивающей услужливостью. Еще ни один человек на свете не привлекал его до такой степени, как Карл Александр. Он с сосредоточенным вниманием изучал малейший его жест, дружелюбие его почитал для себя счастьем, за грубость испытывал уважение. Словом, все, что бы ни сделал принц, лишь крепче привязывало к нему еврея. Между тем возвратился Никлас Пфефли с сообщением, что рабби Габриэль приедет. Графини уже не было в Вильдбаде. Для своих дел Зюс больше не нуждался в каббалисте. Деловые связи с графиней, участие в предприятии Исаака Ландауэра установились и без того. Зюс в данную минуту был вполне счастлив и даже не помнил истинного повода, ради которого вызвал рабби Габриэля, однако твердо знал, что в письме указал лишь один повод – настоятельную потребность заглянуть ему в глаза, послушать слова, произносимые его устами. Он представлялся себе благородным и великодушным от того, что решился коснуться заповедного, и старался начисто забыть, что в действительности вызывал загадочного, зловещего старца, совсем для другой цели. Но когда рабби Габриэль очутился перед ним, его блистательный, изысканно увертливый апломб сразу же непонятным образом исчез. Он успел только подумать, что за старомодный у него вид, но подумал это уже как-то вскользь, неуверенно. Его заполонило жуткое гнетущее чувство, от которого нельзя было укрыться в присутствии рабби Габриэля, как от воздуха, которым дышишь. «Ты вызвал меня ради девочки?» — прозвучал скрипучий, сердитый голос. Зюс хотел ответить резкостью, возмутиться. Он заготовил много бойких, красивых фраз, но безысходная печаль, струившаяся из блекло-серых глаз, опутала его точно тенетами. «А может быть, не ради девочки?» И хотя голос звучал уже устало и без настойчивости, он резал, как укор. И Зюс, при всей своей гордой осанке, при всей роскоши наряда, казался необычайно маленьким и приниженным перед приземистым невзрачным стариком, которого можно было принять за крупного чиновника или бюргера. А ведь обычно он умел говорить так уверенно и внушительно. Ах, до чего же проворно слетали у него с губ слова и атаковали собеседника, отыскивая малейший пробел, малейшее слабое место. Почему же теперь его слова падали так вяло и неуверенно, что он умолк, не закончив фразы? Разумеется, он не отрицает, что обещал взять дитя к себе. Но сейчас это не годится. Ни для него, ни для девочки. У него бесчетное множество дел, ни минуты покоя, беспрерывная суетня. А у рабби Габриэля за Ноэми совсем другой присмотр. И хотя он сам, Зюс, очень высоко ставит образование и духовное развитие, для девочки менее важны светские правила, чем те познания, в которых дядюшка куда сильнее, нежели он. Он подбирал эти аргументы поспешно, лихорадочно и беспомощно. Наконец умолк. Увидел перед собой блекло-серые глаза, небольшой нос на широком бескровном лице, тяжело нависающий лоб, который прорезали над переносицей три борозды, резкие, глубокие, короткие. И увидел, что борозды эти образуют священную букву «Шин», зачинающую имя Божье «Шаддаи». Рабби Габриэль не счел нужным отвечать на его доводы. Он только медленно поднял на него застывший вещий взор блекло-серых глаз и промолчал. И во время этого молчания внезапно и мучительно вскрылось заповедное и обнажило тот год, тот чудесный и непостижимый отрезок жизни, год в голландском городке, который Зюс нарочито, но с затаенной гордостью скрывал от себя и от всего света как помеху, как нечто в высшей степени неподходящее. Он увидел бледное, замкнутое лицо женщины, самозабвенно любящее и все же несказанно чуждое. Он увидел трогательное покорное тело, он увидел покойницу, которая угасла, едва загоревшись, как только затеплился новый огонек. Он увидел дитя и себя самого в блаженном и все же мучительно гнетущем смятении. Он увидел дядю, вот этого самого загадочного и зловещего, который возник внезапно, как будто так и надо, и как будто так и надо исчез во мраке вместе с ребенком, лишь изредка с промежутками в несколько лет появляясь вновь. «Девочке уже минуло 14 лет», — сказал, наконец, раби Габриэль. «Она знает отца с моих слов. Нехорошо, чтобы действительность так расходилась с моими словами. Я уподобляюсь языческому пророку Валааму», — продолжал каббалист с неодобрительной усмешкой. «Мне надлежало бы клясть, говоря ей о тебе, а я благословляю». «Я привезу ее сюда, чтобы она увидела тебя», — заключил он. Испуг пронзил Зюса до глубины души. «Дитя! Вот перед ним сидит человек и говорит ему, как ни в чем не бывало. Я переверну вверх дном твою жизнь. Я втолкну в самую гущу твоей жизни, полной блеска, суеты и женщин, твое дитя, дочь Наэми. Я нарушу строй твоей жизни. Я вскрою заповедное. Я разрушу строй твоей души. «Я еще побуду здесь, чтобы приглядеться к тебе вблизи», — сказал каббалист. «А когда я привезу ее, и куда, и как привезу, я скажу тебе потом». Рабби Габриэль ушел, оставив Зюса в бессильном бешенстве. Даже мальчишкой он никому не позволял, чтобы его так распекали и оставляли в дураках. Но он еще выскажет все старику. Он найдет нужные слова. Он сорвет гнев на этом старом колдуне в потертом допотопном кафтане. Однако в тайниках души он знал, что и в следующий раз будет сидеть перед ним так же тихо и смиренно. В замке Фрейденталь перед графиней стояла ее мать. Огромная жирная туша, которой даже двигаться было трудно. Древняя старуха с землистым крестьянским лицом и белыми, как снег, волосами, жестким алчным взглядом надзирала за замком и угодьями, притесняя челюсти крестьян и загребая деньги размеренно, алчно, ненасытно. Дав себе волю, графиня бесновалась и стонала. «Конец! Мать! Всему конец! Прогнали! Удалили от двора! В Штутгарте, на глазах у всего света, он лобызает старую тощую гусыню. Он хочет прижить с ней ребенка. Прогнали! Через 13 лет прогнали, как шлюху, которая больше не годится для постели. Прижми его, дочка!» Сдавленно сиплым басом кричала старуха. «Высоси из него все соки. Он платил, пока пылал. Пусть платит больше, когда охладел. Прижми его. Выкачи из него все до последнего геллера». «И Фридрих приложил к этому руку», — кипела графиня. «Фридрих Вильгельм был ее брат. Задай ему, мать, проучи его, согни его, прибей». «Я его вызову, я послушаю, что он скажет. Я его проучу», — обещала старуха. «Но это не так важно», — заключила она и застыла на месте, вся расплывшаяся от жира, огромная точно азиатский идол, а землистое лицо лоснилось под белыми, как снег, волосами. «Ты прислала фуры с добром. Это хорошо, дочка. Шли побольше, шли за границу. Иметь — в этом все. Владеть, деньги иметь, добро иметь — вот что важнее всего». Графиня ждала, терзалась. Исаак Ландауэр явился, отчитался, представил бумаги. Все денежные дела сошли блестяще, без заминки. Она спросила о каббалисте. «Да, он как раз находится на пути в Вильдбад. Диктовать ему нелегко. Ее превосходительству надо набраться терпения. Недели через 2-3 он доставит колдуна в Фрейденталь». Едва только старик уехал, как пришло известие о встрече герцогской четы в Тейнахе. Обставлено было все пышно и торжественно, совсем как при бракосочетании. Затрапезная Элизабета Шарлотта сшила себе и своим фрейлинам кунсткамера огородных пугал, язвила графиня. богатые наряды. Были приглашены посланники иностранных дворов, заслужившие расположение герцогини, так же, как малый совет парламента и весь кабинет министров. Ее брат, брат графини, увертливый, ехидный гад, произнес тост за парадным обедом. Придворный оркестр играл «Враг изгнан от напасти, Бог в добрый час избавил нас». Ее брат, ее собственный брат, стоял, обнажив голову, с постной миной, а Шуц, расчувствовавшись, клевал крючковатым носом. В тот же вечер давали балет «Возвращение Одиссея». Ах, как они все, должно быть, зубоскалили, когда злую Цирцею поглотила огнедышащая гора! И как, должно быть, утирали слезы старые придворные перечницы, когда показывали добродетельную Пенелопу за прялкой! Но им придется ждать, долго ждать, чтобы ее поглотила огнедышащая гора. Затем герцогская чета удалилась, и во время супружеских объятий перед дверью опочивальни играл итальянский квартет. «Приятного аппетита, Лукс! Ну как, вкусно?» «Ничего подобного тебе давно не случалось отведать. Смотри, не накались на кость!» На следующий вечер был дан фейерверк. Шипящие ракеты чертили на небесах огненные инициалы герцогини, а народ, набив брюхо даровыми герцогскими колбасами и налив пузырь даровым герцогским вином, без ее хозяйского глаза эконом прикарманил самое малое 180 гульденов. Народ умиленно задирал носы вверх и орал «Да здравствует герцогиня!». Получив донесение, графиня заперлась у себя и настрочила письмо, которое отослала с курьером в Штутгарт. Письмо, адресованное камердинеру герцога, оно включало чек на 300 гульденов и обещание еще 800, если он добудет ей крови герцога. Письмо это было опрометчиво и нелепо. Спустя несколько часов после отправки курьера графиня уже пожалела о нем. Никогда она не выпускала из рук таких документов. Впервые в жизни не дала она отбушевать безрассудному гневу, прежде чем начать действовать. Виноват еще и Ландауэр со своим несносным медлительным каббалистом. Камердинер Эбергарда Людвига, получив письмо, прикинул, что выгоднее. До празднества в Тейнахе он, пожалуй, выполнил бы волю графини. Теперь же, после тейнахской церемонии, не подлежало сомнению, что с графиней покончено. Из нее еще только и можно, что выжать 800 гульденов или сотни на две больше, а кроме этого ровно ничего. Герцог же рад избавиться от графини и будет благодарен за предлог изгнать ее из страны. Отсюда ясно, на какой стороне выгода. И камердинер отправился к председателю Ландтага, стребовал с него за такую доблесть 1000 гульденов, а затем вручил письмо герцогу. Эбергард Людвиг, грузный, полнокровный человек, был так ошеломлен, что на мгновение застыл на месте. Потом резким жестом приказал слуге удалиться и зашагал взад-вперед по комнате, пыхтя, задыхаясь, сопя. Каждая кровинка закипала в нем глухой яростью. Значит, он обманут. Он, герцог, 30 лет был обманут окаянной ведьмой и потаскухой. Все остальные — и бюргерская сволочь, сварливые торгаши из Ландтага, и попы из консистории, с мертвечиной и преснотой их проповедей, и плюгавый прусский король, и вечно обиженная, кислая, как лимон, Иоганна Элизабетта. Все были правы, все, 30 лет. 30 лет были правы в противовес ему, герцогу. Гром и молния. За свою жизнь он перебрал женщин всех мастей — белокурых, черноволосых, русых, пленялся грудями маленькими, остроконечными и пышными, расплывшимися, бедрами грузными и по-мальчишески стройными, ляжками тонкими, длинными, глинцевито-смуглыми и мягкими, розовато-пухлыми. Он обладал томными, ленивыми, вялыми женщинами и неистовыми, пробиравшими до мозга костей. В него без памяти влюблялись многие женщины, великолепные, окруженные поклонением красавицы. А что ж, черт возьми, он мужчина хоть куда, бравый, пылкий и к тому же в ореоле славы и величия. Ему предавались душой и телом, и всей кровью, блаженно стонали в его объятиях. И были среди них получше, черт подери, куда получше, чем Христель. Но ни одна не опутывала его так. Он брал их, смеялся и проходил. Откуда именно Христель въелась ему в плоть и кровь? Откуда же эта удручающая покорность, этот гнет, эта невозможность вырваться, если не от нечистой силы? А он ничего не замечал и жил пропитанный ядом и дьявольскими чарами. Ах, она потаскуха! Ах, чертовка! Строки давнишнего дознания лезли на него, превращались в чудовищные уродливые образы. Черная корова с отрубленной головой, оскопленный козел. Наверное, она сделала себе куклу с его обличием, так называемый тераф, чтобы колдовскими чарами вселить в это изображение его сердце и живую кровь. И одному дьяволу девятихвостому известно, какие бесовские нечестивые действа творила она над заклятым. Но теперь он открыл ее козни. Теперь конец всяким чарам и дьявольскому колдовству. Он ей покажет, что до последней капли изъял из себя ее адские отравы и сатанинские зелья. Он написал указ, запечатал, созвал советников, офицеров. Поднялась торопливая, таинственная, сосредоточенная суета. И уже на рассвете следующего дня в селении Фрейденталь появился отряд гусар. Солдаты подскакали к замку, заняли все выходы. Командир, полковник Штрейдхорст, в сопровождении адъютанта прошел мимо трясущегося костеляна в вестибюль. Тут его встретил дворецкий. За всеми дверьми взволнованно шепталась перепуганная и любопытствующая челядь. «Ее превосходительство не принимает», — торопливо заявил дворецкий. «Ее превосходительство еще в постели». «Тогда он подождет минутку», — невозмутимо возразил офицер и уселся. «Сиятельная графиня нездорова. Она просит извинения, она вообще никого принять не может», — настойчиво лепетал дворецкий. «Если же господин полковник привез распоряжение его светлости, пусть благоволит передать их секретарю». Полковник по-прежнему корректно и сухо заявил, что очень сожалеет, но что ему дано указание во что бы то ни стало лично переговорить с сиятельной графиней. Тут появилась мать графини. Древняя старуха с землистым лицом, гигантской тушей загородила дверь в покое дочери. Полковник отдал честь, невозмутимо и деловито повторил поручение. Старуха сиплым басом крикнула ему, чтобы он убирался. Он не хуже своего господина знает, что ее дочь – владетельная графиня, подчиненная одному только императору. Офицер пожал плечами. Он не законовед, ему дан такой приказ, и он предоставляет графине полчаса на одевание, после чего велит взломать дверь. Осыпая полковника бранью, старуха, как огромная глыба, надвинулась на него. «Это нарушение законного порядка. Они призовут в защитники швабское имперское рыцарство, и господин его жестоко поплатится за это, а его с позором отрешат от должности». «Осталось всего 26 минут», — был ответ полковника. Графиня тем временем в лихорадочной спешке металась по комнатам, жгла бумаги, сортировала, запечатывала, отдавала секретарю. Она лежала в постели в роскошном ночном наряде, когда офицер ворвался к ней, и вскочила образец оскорбленной невинности. Слабым голоском она спросила, чего от нее надобно. Господин фон Штрейхорст извинился, но ему дан строгий наказ от самого сиятельного герцога припроводить ее превосходительство отсюда под эскортом. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.